Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вооруженные силы Венесуэлы остаются верны правительству президента Николаса Мадуро. Об этом заявил во вторник министр обороны республики Владимир Падрино Лопес после того, как стало известно о восстании группы военных. Цитирую. «Национальные вооруженные силы Венесуэлы продолжают твердо защищать конституцию страны и законные органы власти», написал он в Твиттере. Но сейчас о других новостях. Император Японии выступил с прощальным обращением к нации. Церемония отречения Акихито от престола прошла в Токио. Глава кабинета министров ранее объявил об отречении императора и передал монарху благодарность от имени японского народа. 85-летний Акихито официально уйдет в отставку в полночь, сегодня ночью, положив конец 30-летней эре Хэйсэй. Это в переводе означает «установление мира». Императорский престол унаследовал его сын Нарухито. С его правлением начнется эра Рейва, прекрасная гармония, опять же в переводе с японского. Акихито стал первым японским императором за последние 200 лет, кто добровольно отрекся от престола. С нами на связи Виктор Кузьменков, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Сколь значимо это событие для Японии, отречение императора?
Довольно значимо, поскольку, в общем-то, это по конституции символ государства, единства народа. И потом японцы считают императора таким, как бы, посредником между ныне живущими японцами, их предками и солнечными богами, от которых, как считается, вот ведет свое происхождение эта династия.
Но это больше получается церемониальная должность, нежели человек, от которого что-то зависит.
Да, конечно, это традиционно церемониальная должность. Еще с 9 века они потеряли свою власть. Тогда власть была, значит, у военных домов. Это до 19 века. В 19 веке они пытались реставрировать монархию, и только вот Мэйдзи, Тайсё и Сёва, получается, были суверенными, а потом уже после войны опять все вернулось на круги своя, и вот император был сохранен, но оставлен в качестве символа государства, а всю свою политическую власть он потерял, и, конечно, он не имеет никакого влияния в этом плане.
Можно ли императора в Японии сравнить, ну, например, с английской королевой? Насколько это корректно сравнение?
Ну, отчасти, да, отчасти действительно похожи, как, в принципе, Япония с Великобританией тоже отчасти похожи, островные государства, да. Но все-таки здесь, понимаете, здесь, если там династия, значит, где-то с 18 века, как я понимаю, в Англии правит, то здесь династия непрерывная, на чем настаивают японцы. И уже это будет 126-й император, который завтра, соответственно, войдет на престол. И, понимаете, вот это вот то, что они считают его потомком солнечных богов, это, конечно, во многом отличает ее от европейских династий и даже от китайской, скажем, где небо давало мандат направления императором, а императором мог становиться любой. Здесь же императором может стать только кровный родственник, ну и вот до 19 века это по прямой линии только мужчина.
То есть уже больше 1000 лет, получается, династии?
Да, где-то больше 1000 лет, да.
Ну и вот эти эпохи, 30-летняя эра установления мира заканчивается, сейчас начинается эра прекрасной гармонии, что это означает?
Ну, это символизм некий, да, то есть вот нынешний император, он первый, который вот отрекся сегодня, который родился после войны, то есть правил после войны, его отец еще как бы был наполовину, значит, своего правления, он был сувереном, потом он потерял эту власть, и вот этот император Акихито, он посвятил как бы свою жизнь полностью такому пацифизму. Вот он считал, что то, что было сделано при его отце, это большая ошибка, и везде чуть ли не извинялся перед азиатскими народами за вот то, что Япония причинила во Второй мировой войне. А вот с соответственно, его лозунг правления, или как у нас называют, эры, вот хейсей, да, то есть восстановление мира, это как раз свидетельство его таких вот миролюбивых намерений. Ну, а следующий рейва, то, что в Японии будет с, значит, нынешний, с восходом на престол, восшествием на престол вот этого императора, оно больше так звучит, как гармония, да, то есть будет обозначать, что нужно, опять-таки, поддерживать то миролюбивое настроение, но вот в этом сочетание иероглифов. Первый иероглиф японец переводит как «красота», но у него есть разные трактовки. Здесь возникают вопросы. А вот на самом деле премьер-министр Абл, он считается таким ястребом. И не было ли отражена вот это вот его такая, его такое намерение пересмотреть конституцию, особенно ее пацифистские, значит, статьи, вот в том числе и в дивизии нового императора. Ну, посмотрим, пока рано говорить о том, каким будет следующий император. Во всяком случае, в дивизии заложена красота и гармония. Будем надеяться, что это так и случится.
Ну и несмотря на всю церемониальность, все-таки император на что может повлиять, кроме обозначения некой эры, эпохи, которая настается его приходом?
Повлиять он может, смотрите, но вот есть в Японии такие националистические настроения, и, скажем, предыдущий император всегда, значит, открещивался от них, говорил, что нет, Япония мирное государство, отказывался ходить в эти храмы Сукуни, оплот японского милитаризма, в общем-то. И поддерживая в обществе достаточно мирные значит, настроения. То есть вот влияние его ограничено, скажем, образом как бы такого отца нации, да, а в реальности, в реальной политике он вообще не имеет, в общем-то, даже его вот это обращение нынешнего императора в 16-м году о том, что он, значит, хотел бы вот в силу своего здоровья уйти на покой, оно даже не было расценено как, значит, заявление, оно было расценено как вот предложение рассмотреть такую возможность, потому что вот в связи с отсутствием вот этой вот политической власти он не может делать таких заявлений. Здесь японцы к этому относятся, иначе это получится антиконституционное действие. Поэтому,
то есть даже отречься он самостоятельно не может, нужно, чтобы кто-то согласился на это.
Ну, соответственно, он попросил народ и правительство рассмотреть такую возможность, и вот был принят специальный закон, потому что в уставе об императорском доме нету положения об отречении. До сих пор его нету, и его не ввели. Был принят отдельный закон, по которому вот нынешний император сможет отречься. Следующий император, опять-таки, будет править, если он пожелает, до своей кончины, только после его кончины, наследный принц, в данном случае пока его младший брат, а затем, значит, и сын младшего брата, смогут по очередности вступить на престол. Если, опять-таки, не будет использован какой-то вот указ, принят какой-то отдельный закон для того, чтобы он смог отречься. Поэтому здесь, конечно, должность очень-очень церемониальная.
Но лидером общественного мнения, так или иначе, императора назвать можно?
Очень сложно, очень. Он не высказывает никаких политических воззрений, ничего. То есть он, в основном, его обязанность заключается в том, что он молится за свой народ и, значит, поддерживает в трудные минуты.
Никто в Японии не задается вопросом, а зачем такая церемониальная должность и сколько денег на это тратится?
Понимаете, японцы идентифицируют себя, вот это их, как бы, кто они такие, японцы, да, они потомки солнечных богов. И вот император – это символ того, что они являются, вот это как бы связь их с предками, связь их с богами. Поэтому это, нет, скорее просто, вот я говорю, ультраправые иногда хотят от императора больших действий, больших, скажем, усилий в направлении того, чтобы показать, что Япония имеет былую силу еще до сих пор. И вот недавно был, например, инцидент с тем, что сыну, значит, брата наследника престола, значит, в школе оставили нож на парте недавно буквально. То есть это опять-таки ультраправые, как я понимаю, пытаются, значит, показать, что они не согласны с тем, что вот император ведет такую пацифистскую политику, и что нужны перемены, и нужно менять конституцию. И вот посмотрим, как будет вести себя в данном случае новый император.
Да, но нож, я так понимаю, это намек на сеппуку был или что?
Ну, это намек на то, что неправильная политика проводится, да, что нужно ее менять. Ну, то есть неправильное поведение, скорее, да, поведение императора. Потому что он политикой не занимается.
Ну, предположим, ультраправые приходят к власти. Могут ли они изменить конституцию и сделать императора полновластным властителем в Японии? Ну и, соответственно, все кардинально изменится. Или в японской конституции это невозможно?
Нет, ну, японская конституция не менялась с 1947 года. Еще в период оккупации она была написаны и приложили к этому руку и американцы, как известно, вот, и задача премьер-министра Абе сейчас, задача максимум изменить вот статьи Конституции с тем, чтобы хотя бы туда вписать силы самообороны, потому что они как бы присутствуют, но они уже были созданы после создания Конституции, и по некоторым, значит, экспертным мнениям они вообще считаются антиконституционными. Поэтому он, конечно, предпринимает тут, ну, попытки того, чтобы вот как-то изменить в этом плане Конституцию. Будет ли изменено вот положение об императоре, что сделать его суверенным, я сомневаюсь в данной ситуации. Нужен какой-то достаточно волевой монарх, наверное, который бы показывал свое желание к этому. Вот прошлый монарх, который сегодня отрекся, он явно не показывал этого желания. Будет ли демонстрировать такое желание будущий монарх? Ну, мы пока еще не можем точно
то есть
говорить
по об этом. Поведению Нарухито пока сказать этого нельзя.
Да, нельзя, пока он ничего из себя, как говорится, не представляет. О нем мало что известно на самом деле. Вот, кроме всяких, значит, ссор там внутри, значит, императорского дворца, там особо неизвестно ничего, как он себя поведет, поэтому вот время покажет в данном случае. Вот, но теоретически то, что вы сказали, это, конечно, возможно, это было бы возвращение, опять-таки, к тому укладу, который вот был после сделан после реставрации Мэйдзи, когда императору вернули власть, и вот император Мэйдзи, Тайсё, они были записаны в Конституции 89-го года как суверены, то есть суверенная власть принадлежала именно императору. Сейчас по нынешней Конституции она принадлежит народу.
Спасибо. Это был Виктор Кузьменков, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские ритейлеры предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором. Как стало известно изданию «Коммерсант», ассоциация компаний интернет-торговли предложила обложить все посылки единым сбором в 15%, вне зависимости от цены товаров. Соответствующей инициативой Акит обратился к вице-премьеру Дмитрию Казаку. Ритейлеры предлагают признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования, ввести сбор со всех трансграничных покупок. Изначально речь шла о 20-процентном сборе, но потом его решили снизить. Ответственными за сбор предлагается назначить Почту России и экспресс-перевозчиков. В письме Акит уточняется, что предложение направлено на уравнивание условий, в которых работают иностранные и отечественные компании электронной торговли. Предложения Акит также поступили в Минкомсвязь. Ведомство перенаправило их на рассмотрение в аналитический центр при правительстве, институт имени Гайдара и главе Почты России Николаю Подгузову. Сейчас с нами на связи Артем Соколов, президент ассоциации компаний интернет-торговли. Артем Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот буквально 3 минуты назад поступает новость. Это заявление Ильи Джуса, представителя вице-премьера России Дмитрия Казака. Предложение АКИД в правительство поступило, однако новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления пока не принималось, сказал Джус. По его словам, в марте Дмитрий Казак встречался с представителями компаний, активно развивающих интернет-торговли. По итогам встречи в правительство поступило обращение АКИД, содержащее конкретные предложения по развитию данного сегмента рынка и выравниванию условий работы зарубежных российских компаний интернет-торговли. Казак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее поручений президента по данной теме, добавил Джуз. Все так?
Да, это действительно так. И, в общем-то, мы уже давно говорим о том, что на сегодняшний день сложились неравные конкурентные условия, но именно на глобальном рынке. Сейчас компании уже давно перестали конкурировать в интернете, как это нам казалось, было раньше. Конкуренция идет уже на глобальных рынках, на рынках между странами, между крупнейшими гигантами, такими как Alibaba, ASOS, Amazon, eBay, Farfetch и нашими локальными игроками. Причем не только интернет-компаниями, но и производителями, например, потому что в любом случае, независимо от того, кто я, продавец, производитель, у меня в цене все равно есть НДС, я плачу таможенные пошлины, если я завожу импортные товары. Если я участвую в процессе торговли, я использую кассу, я должен сертифицировать товар, я должен соблюдать законодательство о защите прав потребителей, маркировать его и так далее, и так далее, и так далее. И всего этого не должна делать зарубежная площадка. Вот во всех странах мира сейчас, в Китае, например, еще в 2016 году были отменены все возможные беспошлинные лимиты, никаких их не существует теперь, и все посылки, весь входящий трафик полагается 17% НДСом. А еще налогом на потребление 42,5%. В общей сложности получается 60% на круг. Это только Китай. Европа с 2021 года тоже убирает все лимиты. Там часть стран уже убрала, осталось еще несколько стран, которые к концу года тоже эти лимиты уберут. И весь трафик облагается НДСом и пошлинами таможенными. У них как бы и то, и другое. Если все государства в мире делают так и говорят нам напрямую, у себя налоги вы считаете, в наш бюджет платите. Почему так не могут сделать те государства, которые работают на нашем рынке, те компании, которые работают на нашем рынке? Почему та же Alibaba не может у себя эти налоги вычитать, а в наш бюджет платить? На мой взгляд, здесь вообще нет никакой проблемы в этом. Это проблема в макроэкономике, это проблема макроэкономического уровня.
Тогда, ну, смотрите, вы описываете все как будто бы логично и очевидно. Тогда почему вот сейчас Илья Джуз и другие представители правительства однозначно не заявляют, да, мы будем это вводить?
Дело в том, что эта тема еще обсуждается. Вопрос состоит в том, как вводить, какие именно параметры выбрать для введения и так далее. Поэтому здесь вряд ли можно сейчас назвать решение принятым. Оно действительно еще не принято, оно в ходе обсуждения находится. И то, что каким-то образом институт Гайдара взял и передал конфиденциальные документы, которые пришли ему на заключение в СМИ, ознакомил с ними журналистов, лишь просто говорит о том, что ну вот мы сейчас с вами говорим о процессе, который происходит. Решений действительно не принято никаких. Есть процесс, который идет. Ну, в конце концов, решение какое-то принято будет в любом случае.
Позвольте, да, Артем Вячеславович, можно уточнить все-таки. Вы сказали, что вот этот документ, который был направлен в правительство, он носил конфиденциальный характер. Я правильно вас понимаю?
Как любая служебная переписка. Этот документ мы направляли еще в марте месяце.
Ну, и его, вы обвиняете институт Гайдара, что он опубликовал эти данные, ну, или передал журналистам?
А я уверен, что да, потому что только так у нас такие документы в СМИ и появляются.
А для чего? Есть версии?
Наверное, для того, чтобы рассказать от имени зарубежных площадок, насколько плохо будет, когда им придется платить налоги. С учетом того, что все финансирование осуществляют именно Alibaba и eBay, я думаю, выводы очевидны.
Финансирование чего?
Финансирование работ по этой теме.
То есть Alibaba и eBay финансируют исследования института Гайдара, и поэтому вы предполагаете, что они как-то материально заинтересованы?
Именно это я и предполагаю. Даже, я бы сказал, в этом уверен.
Ага. Позвольте, а потребитель все-таки наш где выигрывает, в какой момент, если ваше предложение будет реализовано?
Ну, с точки зрения потребителя, смотрите, во-первых, это не 30%, а 15%, что в два раза меньше. Сейчас 30% нужно платить. Во-вторых, нет никаких лимитов, не будет никаких лимитов. Сейчас есть лимит там на покупки, никаких лимитов не будет. Можно, никто не будет считать, сколько конкретно Артем Соколов заказал посылок. Смогу себе хоть миллион посылок в день заказывать. И это все будет нормально. В-третьих, уплачивать все необходимые платежи смогут компании, то есть физическому лицу уже не нужно будет озадачиваться этими пошлинами, платежами, это смогут делать площадки самостоятельно через институты полномочных операторов. То есть эти средства могут авансироваться у логистических компаний, которые уже дальше по мере доставки товаров будут списывать эти деньги в пользу российского бюджета. И... Да на самом деле никак это на потребителя не повлияет. Интернет — это самая высококонкурентная среда. Здесь конкуренция, она всегда строится за счет спроса и предложений. Цены формируются за счет спроса и предложений, а не из-за того, что какие-то пошлины есть или нет. У нас, вспомните, НДС повысили на 2%. Разве какие-то изменились цены? Они как были, так и остались. Потому что спрос диктует цену, а не НДС. Также точно появился налог на Google в свое время на все услуги зарубежных компаний. Они начали платить российский НДС на бюджет, сейчас ежеквартально платят, по миллиарды рублей. Разве у вас выросли цены на услуги зарубежных компаний? Нет, не выросли. Они просто включили это в свои издержки, в свои расходы. Где-то получили налоговые вычеты по каким-то вещам в своих странах присутствия и компенсировали, в общем, все это. Ну, нашли возможность. Также точно это сделают и продавцы. Торговля — это такой вид бизнеса, который очень быстро адаптируется к изменяющимся условиям. Поэтому не вижу вообще в этом никаких проблем совершенно.
Да, но все-таки мне хочется понять. Вот то, что вы перечислили, то, что должны платить наши игроки на внутреннем рынке, ну, вы так примерно насчитали навскидку процентов на 40. А здесь требуете плоскую шкалу в 15%. Много ли вы от этого выиграете?
Вы знаете, я вообще не жду, что мы хоть что-нибудь когда-нибудь выиграем. Почему-то наш ритейл всегда находится в какой-то оправдывающейся позиции. Нам приходится оправдываться за то, что существующее законодательство стимулирует здесь развитие зарубежных площадок. Ну, давайте отменим российским компаниям НДС. Мы предлагали так сделать. Почему-то на это правительство не идет тоже. Значит, и туда нельзя, и сюда нельзя. Ну вот, что злитесь, если мы решаем, что поддерживаем зарубежный бизнес. Окей, тогда все мы открываем склады в Финляндии, в Латвии и начинаем торговать оттуда. Раз это больше нравится правительству, раз здесь рабочие места не нужны, налоги здесь не нужны, все, нет никаких вопросов. Просто, честно говоря, уже несколько лет обсуждаем эту тему, и каждый раз сталкиваемся с какими-то глобальными противоречиями, хотя весь мир идет именно в этом тренде. И эти решения принимает, несмотря ни на что. Если у нас сейчас этого решения не принять, все, дальше его уже принять будет вообще невозможно. Дальше наш рынок просто будет полностью отдан зарубежным площадкам. Собственно, они продолжат здесь делать бизнес. Наш бизнес здесь будет загибаться постепенно.
И все-таки я уточню, почему именно 15%, если вы сами не рассчитываете на то, что это как-то изменит ситуацию?
Это норма, которая закреплена в таможенном кодексе. Для того, чтобы ее изменять, нужно договариваться с 5 странами. Здесь 5 стран уже договорились, поэтому пусть это будут хотя бы 15%.
Спасибо. Это был Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Ну и быстрый комментарий нашей аудитории. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Из сообщений про НДС соврал, цены поднялись с января сильно. Это оценка 314-го заявления Артема Соколова, что потребитель нигде не проиграет в случае, если эти 15-процентные пошлины, ну, давайте звать их сборами, будут введены. Ну, один комментарий по телефону 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Далее.
Но меня удивило, знаете, что выражение Путина, когда он сказал, что мы первое место в Европе по строительству супермаркетов. Вы представляете, что такое? Что глобусы всякие, Икеи, все западные компании. Я понимаю боль наших русских мужиков. Почему мы не можем работать на нашем рынке, а?
Давайте 200% пошлину введем, и тогда только наши останутся.
Вы поймите, что нам надо давать, а не этим глобусам, и икеям, и всяким ашанам. Вы поймите, ребята, что...
Вопрос как, Олег? Представителей компании интернет-торговли предлагают ввести для всех покупок из интернет-магазинов зарубежных плоскую шкалу 15%. Без лимитов, которые есть сейчас, действуют, без каких-либо ограничений, просто 15% для всех. Нравится идея, не нравится, возможно, к обсуждению ее еще вернемся, но сейчас уже новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии. Сотрудники КГБ Белоруссии задержали заместителя госсекретаря Совета Безопасности Республики Андрея Втюрина. Об этом сообщает наша Нива со ссылкой на источники. По их информации, это произошло неделю назад. Причиной задержания стала взятка, утверждают собеседники издания. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета «Белорусские новости», сумма взятки составила 150 тысяч долларов. Наша Нива также сообщает о возбуждении уголовного дела и о том, что силовики опечатали коттедж Втюрина в минском поселке Дрозды-2, где живут высокопоставленные чиновники. В пресс-службе КГБ отказались от комментариев на эту тему. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов. Его неоднократно включали в соответствующие рейтинги. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение 7 лет возглавлял службу безопасности президента республики, куда попал еще в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко, соратником которого его называют белорусские журналисты. В 2002-м Втюрин окончил Академию МВД Белоруссии, в 92-м Саратовское высшее военное командное училище МВД России. Сам он родился в Пензе. Ну и с нами на связи Дмитрий Балкунец, эксперт по Белоруссии. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько влиятельным по-настоящему был Андрей Втюрин? Кто он такой?
Ну, я думаю, что раз он 7 лет ходил и охранял первое лицо, я думаю, что он был достаточно влиятельным даже после ухода со своей должности. Очевидно, что первый круг лиц, которые охраняют высшее государственное лицо, они всегда пользуются авторитетом, и даже после того, как они покидают свои позиции, безусловно, они сохраняют свое влияние.
Ну и как вы можете прокомментировать происходящее? Арест Втюрина, обвинение во взятке, может ли это как-то быть связано с Россией, потому что уже по некоторым источникам появились сведения, что его как раз, ну не то чтобы обвиняют, но заподозрили в том, что он слишком тесно общался с Москвой.
Ну, во-первых, надо понимать, что Лукашенко всегда ведет такую борьбу со взятками, по крайней мере, в публичном пространстве, но по-прежнему, если он говорит, что человек взял взятку, но мне сложно как-то поверить, что человека взяли за 150 тысяч долларов для такого чиновника высокого ранга, это на часы не хватит, какие-нибудь шикарные, иначе это просто какое-то унижение для, даже для такого чиновника.
Но
это
я так понимаю, в Беларуси не очень распространено вот это бахвальство.
Взятки, конечно, для российских и белорусских масштабов они несопоставимы, вот, но я исключаю вариант, ну, я вернее думаю, что может быть взятка, но этот вариант для меня как-то очень маловероятен, учитывая, что человек все-таки 7 лет отработал бок о бок с первым лицом, и такого рода вещи не решаются через заведение какого-то уголовного дела, это решается другим способом, другим порядком. Можно просто провести беседу, и на этом вопрос будет закрыт. Но я думаю, что здесь вопрос шире стоит. Во-первых, я напомню, что были уже в белорусской истории такие эпизоды, когда Лукашенко в публичном пространстве выбрасывал информацию, что у него там какие-то покушения совершались и так далее. Потом, после проверки, оказывалось, это все выдуманные фейки для того, чтобы накрутить себе рейтинг. И учитывая, что сейчас в Беларуси происходят довольно странные какие-то эпизоды, вот Лукашенко недавно досрочно покинул саммит в Китае, на целый день раньше улетел срок. То есть, может быть, это тоже как-то связанные вещи. Я не исключаю, что существует какая-то фобия Лукашенко в отношении своего ближайшего окружения, в том числе со стороны силовиков. Возможно, он опасается какого-то там заговора против себя, и поэтому он пытается такую зачистку проводить. Я исключаю вмешательство Российской Федерации в какие-либо дела в адрес или вокруг Лукашенко, в плане там его безопасности и так далее. В этом Москва крайне не заинтересована, и все эти вещи, которые распространяют, я считаю, что это вбросы для просто там кто-то хочет очки какие-то заработать в информационном поле и так далее. Но при этом я не исключаю, что, конечно, человек учился, если он учился в российском вузе, он, безусловно, мог поддерживать отношения, в том числе и с российскими силовиками, и это никаким законом не запрещено, в Беларуси никакими правилами. Но учитывая, что у Лукашенко сейчас определенная, как я уже говорил, фобия существует, он может, конечно, пугаться любых контактов тех или иных лиц с силовиками. Я напомню, что несколько лет назад Лукашенко уже провел чистку в силовых органах, и были уволены лица, которые учились в российских вузах. Поэтому в этом плане он последовательно проводит такую политику зачистки, видимо, в целях собственной личной безопасности.
Ну и хочется все-таки понять, что такое влиятельный человек в Белоруссии. Как мне казалось, там есть один влиятельный человек, Александр Григорьевич Лукашенко.
Там один влиятельный человек, а все лица, которые пытаются играть какую-то свою игру, они тем или иным образом потом оказываются либо в тюрьме, либо куда-то вынуждены уезжать из страны. Поэтому может быть, кстати, этот человек, хотя я очень сомневаюсь, потому что силовики, они больше стараются публично себя никак не проявлять и стараются очень спокойно себя вести. Может быть, он, конечно, играл какую-то свою игру, но я в этом сомневаюсь. Поэтому влиятельность его с точки зрения, может быть, какого-то инсайда, который он имел, когда общался с первым лицом и так далее, может быть, это, конечно, сыграло свою роль. Но все-таки я очень как-то подозрением отношусь к версии взятка, учитывая, что все-таки этот человек довольно длительное время обеспечивал охрану президента страны. И это очень вызывает большие подозрения.
Ну и какие могут быть последствия у этого ареста? Или все может ограничиться исключительно задержанием в Тюрина, ну и дальше расследованием в отношении именно его фигуры?
Я думаю, что через несколько дней, как это обычно бывает, Александр Григорьевич прокомментирует это дело сам, и он подробности расскажет какие-нибудь экзотические. Я напомню, что примерно 2 года назад, по-моему, было очень показательное дело, была постановка белорусского КГБ, у них там актеры и режиссеры работают. Они режиссировали такой эпизод, что джип, начиненный взрывчаткой, прорывался через украинско-белорусскую границу, якобы там были какие-то задержанные, но вот прошло уже 2 года, и до сих пор Комитет государственной безопасности, другие белорусские органы, они так не обнародовали ни имена этих бандитов, ни джипа не показали. При этом украинская сторона тут же опровергла все эти вещи. Она сказала, что никакого джипа, никакого автомобиля не было. Был дипломатический скандал. А эта история была тогда выдумана для того, чтобы немного погасить накал страстей в Беларуси. Тогда проходили акции протеста. Ну, а сейчас, может быть, Лукашенко решит воспользоваться этим арестом. Если вот эти вбросы о том, что это человек, которого взяли, арестовали за взятку, имеет какие-то там отношения с Российской Федерацией, Лукашенко может этим воспользоваться, и вплоть до того, что он может обвинить Российскую Федерацию, что у него там какое-нибудь покушение готовили. Я это не исключаю. Человек абсолютно, у него нет тормозов, и он может такие вещи делать.
Цель Бабич, если вот этой теории следовать?
Нет, я думаю, что нет. Я видел, что идут последние недели вбросы в информационном пространстве, что Лукашенко там пытается, или Беларусь пытается добиться от Москвы отзыва посла российского. Мы видели уже публичные, я бы сказал, не дипломатические какие-то выражения со стороны белорусского МИДа в адрес российского посла, но думаю, что Россия не пойдет на поводу белорусского президента и не будет отзывать российского посла. Тем более, что российский посол сегодня выполняет, очевидно, что выполняет поручение руководства Российской Федерации. И не думаю, что Лукашенко настолько далеко будет как-то вот
заходить
за какие-то, скажем так, рамки, границы или флажки, как там их можно называть. Вот, поэтому это все версии, но думаю, что я исключаю то, что силовики могут там общаться с Бабичем на территории Беларуси. Это как-то очень подозрительно будет выглядеть. И это, конечно, контролируется все.
Дмитрий, ну и еще один вопрос уже от нашего слушателя. Марк пишет. В Беларуси пишут о заговоре силовиков против Лукашенко. Однако некоторые с этим не согласны и считают, что заговор придуман, чтобы отвлечь внимание от зачистки русской партии. Но если чистить русскую партию в Беларуси, то надо минимум половину высшей бюрократии сажать. Готов ли батька? И кем заменит?
Ну, да, такая версия есть, что есть заговор силовиков, но надо понимать, что, во-первых, силовиков контролирует не только Александр Лукашенко, но и его сын Виктор, который контролирует всех силовиков, и думаю, что там все под контролем. Но в то же время я не исключаю, что, конечно, у Лукашенко, как я уже говорил, есть какие-то опасения и так далее. Он человек очень подозрительный, и у него охрана очень большая. Конечно, поменьше, чем у северокорейского лидера, но близко к тому. Кстати говоря, его предшественник, по-моему, Станислав Шишкевич, пользовался охраной, по-моему, всего лишь 4 милиционеров. А это, к слову, к масштабам нынешнего охраны, нынешнего лидера. Зачистка идет довольно планомерное вытеснение лиц, которые тем или иным образом симпатизируют Российской Федерации. Это происходит в том числе за счет увольнения некоторых сотрудников из учреждений, которые там, особенно в личном пространстве, какие-то вещи высказывают или пишут. Таких историй уже было много. Были аресты 2-3 года назад. Известно дело Регнума, которое закончилось задержанием лиц, которые публиковали материалы в российских СМИ. При этом они писали довольно интересные вещи, которые касались российско-белорусских отношений. И, как ни странно, сегодня те же тезисы озвучивает российский посол Михаил Бабич и многие российские чиновники. Ну вот мы видим, что Лукашенко это не нравится, и вот он, видимо, уже перешел в такую публичную плоскость, выясняя отношения, в том числе с российским послом, и устами российско-белорусского МИДа выражая какое-то возмущение. Хотя об этом раньше писали и до сих пор продолжают писать многие авторы на разных площадках. И вот я сегодня приведу пример. Сегодня на площадке в Москве прошло одно мероприятие интересное довольно по белорусско-российским делам. И вот я хотел туда записаться, но, видимо, белорусское посольство предприняло особые усилия, чтобы меня там не было. И меня даже туда не пустили, сказали, нельзя. Вот. Но это цензура вводится со стороны белорусских властей. Даже на территории Российской Федерации.
Спасибо. Это был Дмитрий Балкунец, эксперт по Белоруссии. Ну и в продолжении темы заявление премьер-министра Дмитрия Медведева. Ограничения Российской Федерации сохранятся для конкретных белорусских молочных предприятий. Патрушев и Данкверт проведут анализ по каждой компании. Россия ничего не меняет в своей позиции по газу с Украиной. Предложения Бойко применимы и к новым властям, но и о результатах выборов президента на Украине. Дело не в том, кто победил, а о том, как будет работать. Это все заявления Дмитрия Медведева, которые касаются наших ближайших соседей, то есть Белоруссии и Украины. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и о скандале в публичном пространстве. На этот раз отличились бизнесмены. Президент Мираторга объяснил запрет на ввоз мяса и молока продовольственной безопасностью. Но здесь важны цитаты, до них дойдем. Президент агрохолдинга Мираторг Виктор Линник и основатель группы Дымов Вадим Дымов одобряют идею ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. По словам господина Линника, хамон нужно есть в Испании, бриазолу в Италии, пармезан во Франции. Президент холдинга убежден, что введение запрета было бы обусловлено продовольственной безопасностью страны, и Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять соответствующие меры. Инициировать это решение должны были ветеринарные специалисты, а если специалисты этого до сих пор не сделали, то это ошибка, которую нужно исправлять, заявил он Forbes. По мнению Виктора Линника, эффект от введения запрета для отрасли будет огромный в части безопасности производства, а в части прибыли нулевой. Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. И из ничего истерику закатили балаболы. Это заявление господина Линника, которое тут же вызвало такую бурную реакцию, в частности, в социальных сетях. С нами на связи Леонид Холод, доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, в этом заявлении господина Линника есть два момента – форма и содержание. Вот сейчас с вами хотелось бы обсудить непосредственно содержание. То есть, когда он рассказывает о том, что эти меры должны были быть приняты давно, что это будет иметь огромный эффект для нашей отрасли, что это нужно для продовольственной безопасности, а речь идет о мясной и молочной продукции, которую для личного пользования везут в чемоданах из-за рубежа. О чем речь?
Ну, честно говоря, я не очень хорошо понимаю, когда речь идет о каком-то глобальном эффекте. Но первый момент по поводу ветеринарной зловредности этой ввозимой продукции. Ну, во-первых, это продукция весьма глубокой переработки, ведь в основном везут из Европы, из других стран продукты, которые попали под эмбарго, значит, внутри страны люди, которые имеют возможность выезжать за рубеж, их купить не могут, покупая что-то для себя. Вряд ли распространено в народе перевозка этих товаров в товарных количествах. Значит, плюс ко всему, я думаю, что те, которые привозят для себя там камамбер или какую-нибудь колбасу, или какой-нибудь там действительно хамон, что они близко расположены даже на уровне дач своих к свинокомплексам, животноводческим фермам и так далее. То есть, честно говоря, мне кажется, что как раз страна, которая настаивает на этом запрете, несколько преувеличивает зловредность ввоза этой самой продукции в чемоданах.
Но здесь мы видим, что уже, ну, как бы скооперировались и Дымов, и Мираторг. Они заявляют одно и то же. Такое ощущение, что вот этот хамон и пармезан, который привозят в чемоданах, действительно представляет для них какую-то опасность и наносит вред бизнесу.
Ну, на самом деле, это обращение, насколько я могу понять, было сделано ассоциацией мясопроизводителей, а туда как раз все эти компании входят. Поэтому это их солидарная точка зрения, если от их имени выступала ассоциация. Это ничего здесь удивительного нет. Значит, насколько я дальше уже понимаю, что это все рассматривалось на уровне правительства, и, в общем, особо как-то, по-моему, там никто на это не согласился. Значит, еще раз хочу сказать, что речь идет о продуктах в основном, тех, которые попали под эмбарго.
Да.
Значит, если бы они возились бы в страну обычным порядком и проверяли бы там ветеринары, санитары, даже не столько ветеринары, сколько санитары там нужны, потому что это обычные продукты питания, причем высокой степени переработки, такой проблемы бы не было. Никто в чемодане бы ничего не вез. Значит, речь идет о маргинальных количествах. Если, правда, не рассматривать, вот тут вот непонятно, как быть с приграничной торговлей, потому что где-нибудь в Ленинградской области или где-нибудь в Калининградской области многие люди, чего греха таить, по субботам, по воскресеньям ездят, отовариваются в близлежащие районы зарубежных стран. Значит, вот их имеют они в виду или нет? А так речь идет о маргинальных объемах.
Так я вот поэтому и задаюсь вопросом. Идет ли речь о маргинальных объемах, или они что-то знают и поэтому хотят поставить заслон всем тем продуктам, которые окольными путями попадают в Российскую Федерацию и наносят вред их бизнесу?
Мне кажется, их бизнесу наносит вред как раз не объемы, которые в чемоданах возятся, и возятся строго определенные категории населения. Напомню, что у нас загранпаспорта имеют чуть больше 10% граждан Российской Федерации. А тех, которые ездят в европейские страны или куда-нибудь подальше, и которые возят в чемодане что-нибудь оттуда, их и того меньше. Вот. А я думаю, что нет, это другое вредит. Это вредит контрабанда, вредит то, что ввозится вполне организованно в товарных количествах. И ведь, понимаете, там ведь есть ограничения на ввоз в ручной клади товаров. Там, по-моему, не больше 5 килограмм мясных изделий, там не больше 5 килограмм молочных изделий. Вот, поэтому много ты не провезешь.
Да, но как, я не знаю, вы можете объяснить столь эмоциональный характер их заявления?
Ну, как, насколько я вот вчера слушал разные радиопередачи, на них ругаются в социальных сетях, выражения их не сдерживаются, они также не сдержанно на это реагируют. Потому что их обвиняют там в лоббизме себя любимых, но это вполне естественно лоббировать себя любимых. Там их обвиняют в том, всем, вот они реагируют.
Спасибо. Это был Леонид Холод, доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Ну и готов принять несколько комментариев со стороны нашей аудитории. Напомню, Линник и Дымов, ну как-то объединившись, решили заступиться за свои же предприятия, за свой бизнес, сказать о том, что нужно о родной стране думать, а не балабольствовать. Ну это я уже своими словами пересказываю, но общий эмоциональный фон сохранил. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня, как вы говорите, внимание, вопрос. А не пойти ли господину Виннику вместе с господином Дымовым по коридору, в конце которого сидит мама всем известного Бини и ведет прием населения? Вот кто сейчас может так просто взять и на праздники поехать в Париж? Ну, или во Францию? Кто-то потому что нет денег, элементарно нет денег. Я не могу, потому что у меня сил нет. У нас вот билеты на сегодня в Киев, и вот думаем, то ли ехать, то ли не ехать. не только что ей улететь в Париж. Это во-первых. Во-вторых, господин Линник сходил бы и посмотрел, какое у него в магазине в этой температуре несчастном мясо. Во-первых, там сумасшедшие цены. Я не говорю, что они для меня сумасшедшие, но в принципе там цены высокие. И какое качество мяса. Извините, если я привезу 2 килограмма пармезана, даже если мы с мужем привезем вместе 10 килограмм, мы что, кому-то сделаем от этого хуже?
Это вопрос.
От этого не пойдут в Мираторг?
Не знаю, не знаю. Вот,
вот
это большая загадка.
Она вообще никуда не ездит, потому что у нее денег нет элементарно. У нее пенсия 26 тысяч. Из этих 26 она 3 тысячи каждый раз отправляет вот по этим телефонам, и кстати, и по вашей радиостанции, которую называют «На помощь детям». Она еле уходит. В какой Париж она полетит? А ей тоже хочется пармезана. И рамболи хочется. Но хамон, ладно, это не мое.
Спасибо, это была Анна. Слушайте, я хочу еще раз процитировать господина Линника, а после этого вы уж определитесь, или он действительно защищает отечественного производителя, или как уже предложил господин Минченко, политолог, политтехнолог Евгений Минченко, ввести мораторий на продукты Мираторга после подобных хамских заявлений. Цитирую. «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане. Чем мы и занимаемся постоянно? Из ничего истерику закатили. Балаболы». Это заявление господина Линника. Он настоящий патриот. 134-21-35. Нет, у вас мгновенно возникло желание ввести такой собственный мораторий на покупку продукции компании «Мираторг», например. Это 134-21-36. Он настоящий патриот. 134-21-35. Он настоящий хам. 134-21-36. Ну, кстати, одно второго не исключает. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дмитрий, Москва. Ну, вот я все-таки склоняюсь к тому, что господин Линник хам, это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, как в свое время торговые сети убили фактически весь мелкий бизнес.
И пропали. И
да, да. Убил фактически бизнес, связанный с производством фермерской продукции. А вот все вот эти лозунги по поводу того, что мы развиваем собственную страну и так далее, ну, товарищ развивает прежде всего собственный карман. А вот мне, как обывателю, от количества денег в его кармане, в общем, ни холодно, ни жарко. Я бы хотел поесть пармезан.
Относительно убийства фермерского бизнеса, но у них появились конкуренты. Правда, объемы не те, конечно. Мираторг здесь, ну, и дыма всех кроет.
Конечно, да. Конечно, конечно. Мы же все прекрасно понимаем. Поэтому рассуждение о собственной стране, это все здорово. Но это, опять же, можно долго сейчас говорить о том, что у нас и общества гражданского нет, от того, что они платят налоги обывателю, в общем, ни холодно, ни жарко, и так далее, и так далее. Тема длинная. Но, в принципе, если смотреть вот на эту ситуацию как вот просто в лоб, да, ну, в общем, от количества денег в их кармане обывателю ни холодно, ни жарко.
Спасибо, принимается. Но, с другой стороны, это же отечественные предприятия, которые здесь строят свой бизнес, которые здесь занимаются инвестициями, в том числе и в сельское хозяйство, и в расширение собственных торговых сетей, и платят здесь налоги, ну и далее можно перечислять до бесконечности. Поэтому, ну, какая-то талика правды в заявлении господина Линника, безусловно, есть. Он настоящий патриот, 134-21-35. Он просто хам, 134-21-35. 36. Голосование продолжается. Еще один комментарий. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну, на самом деле, ребятам бы помолчать стоило, потому что все знают и стонут от агрохолдингов, которые просто фермеров выбивают с земли, да, посмотрите, что творится в Ростовской области, в Краснодарском крае. Вот. Что касается хамона и всего остального, это национальный продукт стран, которые его производят. Ребята, ради бога, производите хамон, назовите его Демон, и пусть он будет не лучше, не хуже, да? И мы тогда будем его покупать. А пока мы будем покупать ту вещь, которую испанцы делают и делают хорошо. Будем покупать итальянский пармезан, который лучше нашего. Пока лучше. Сделайте лучше, мы купим. А вот как рабов загонять всех в кормушки, в которые мы насыпем, чего хотим, это мы на улице скоро выйдем.
Есть, спасибо.
Леднику будет не сладко.
Спасибо, принимается. Ну и комментарии нашей аудитории. Бойкот Мираторгу – это от МА. 130-й пишет: ввести мораторий на линников. Григорий из Санкт-Петербурга краток на этот раз. Он настоящий балабол и не более. Но и те, кто возит сыр, покупают его в хороших магазинах. И уж в Европе больше контроля за продуктами питания. Пусть вначале перестанут настроить пальмовым маслом. Это требование 177-го. Останавливаю голосование, подвожу итог. 4% наших слушателей все-таки полагают, что господин Линник здесь выступил как настоящий патриот, ну и 96% все-таки склонны полагать, что он просто выступил как хам. Так проголосовала наша аудитория, а сейчас 15 часов новости.